слышишь?
Алло? Служба 325 слушает.
Hello, baby. Я...
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, а вкусно еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь». За звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева, у микрофона Михаил Спичка. Я приветствую шеф-повара Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
346-30-61 – это номер телефона. Плюс 7-921-982-86-56 – это WhatsApp. Ждем ваших звонков. А пока что я, Илья, хотел бы, чтобы ты ответил мне на два вопроса. Первый вопрос – как там сейчас на улице с весной? И какие у тебя планы сегодня на труд?
Сегодня с весной все в порядке. Весна делает вид, что она уже пришла. Вот. Но она порой уходит все-таки. Право на труд у меня сегодня, да, будет реализовано. Сегодня, кстати, будет занятие, посвященное свинине, в 15 часов. То есть после окончания нашего прямого эфира я сразу же уеду в студию продолжать подготовку к этому мероприятию. Начнется в 3 часа дня. Следующее занятие...
А ты сказал, чему оно будет посвящено?
Свинине. Весенней свинине. Уже можно. 5 мая будет занятие, посвященное тому, как правильно готовить куриную грудку. Потом будет Москва. И я объявил уже на сайте, что с 20 июня я буду проводить кулинарный интенсив пятидневный. То есть 12 человек попадают ко мне в плен на зону Лазерсона.
Угу.
Значит, и мы работаем вместе 5 дней. И готовим тематические обеды, и выезжаем на барбекю-пати, и делаем ужин, и едем ночью разводить мосты на катерах, значит, сырным ассорти.
Это все прекрасно. Что на выходе должны получить и вот эти
лекция,
студенты?
И лекция в мясном отделе супермаркета будет, и лекция в рыбном отделе супермаркета будет. Ну, например, того, как выбирать рыбу, мясо, как, что... На выходе
то
получат...
есть люди значительно повышают уровень своей кулинарной грамотности.
Да, да, это можно и иногородним, естественно, так приехать и погрузиться на 5 дней, значит, в такую атмосферу кулинарии в моей студии, значит, на природе и так далее. А они все получат сертификат, который повесят, естественно, в избе в красном углу, и на него можно будет молиться.
А как узнать подробности?
Вся работа студии, да. Она отображена на сайте lazerson.ru, есть там расписание и так далее, и так далее. И можно позвонить администратору, но только задавать вопросы, касающиеся студии, а не задать вопросы, как на передачу «Скорая кулинарная помощь». Телефон 715-1461.
Ну вот, сейчас мы услышим первый вопрос на передачу «Скорая кулинарная помощь». Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья, Михаил.
С праздником, Дмитрий, да.
Ваш постоянный радиослушатель Дмитрий.
Здравствуйте.
Илья, я вот хочу выразить претензии по поводу плохого качества селедки. Вот ее разрезаешь, та внутренности все черные, она абсолютно невкусная. Вот при сервере гораздо вкуснее, очень нравится мне. А вот такая селедка развесная, она невкусная попадается чаще всего. Вот как правильно выбрать хорошую качественную селедку? Вот что вы можете посоветовать?
Спасибо, Дмитрий.
Ну, вы знаете, Дмитрий, конечно... Если покупать в магазине, это, знаете, там не рынок, то там тебе попробовать не дадут. Даже селедку целую попробовать тоже проблематично. Что, продавец должен тогда кусочек из нее вырезать и нарушить, так сказать, ее товарный вид, что ли? Поэтому селедка — это такой товар непробовательный, что ли. Если, конечно, он не продается на развес там кусочками. Если на развес кусочками, тогда тебе могут дать попробовать. Но я не сторонник, кстати, использовать уже филе селедки промышленной, потому что оно напичкано всякими веществами, консервантами, в том числе веществами, которые растворяют кости. Мне как-то это противоестественным кажется. Вот. Поэтому советов, как правильно выбрать селедку, нет. Это только метод проб и ошибок. Но у меня есть давно выход, потому что я ведь считаю, что я умею готовить. Поэтому есть давно выход. Я солю селедку сам. Да, есть опробованный рецепт. Это занимает 4-5 дней. Из замороженной селедки это делается. Как, кстати говоря, вот я, признаться, никогда не видел, какую-то плохую замороженную селедку, свежезамороженную. Она всегда очень хорошо выглядит, она всегда очень приятна. Видно, что она замораживалась один раз, когда, и цена бывает очень даже хорошая моему, так сказать, сердцу. Вот поэтому я солю сам. Вот, кстати говоря, я несколько дней назад в рыбном павильончике увидел прекрасную замороженную салаку. В пакетике, там было больше килограмма, она была уже расфасована. Я увидел несколько экземпляров салаки, которые напоминали по размеру, там, крупнее, чем сельдь Иваси она была. Вот, крупная. Поэтому я ее мягенько разморозил в холодильнике. А потом посолил. Крупные особи я разрезал, сделал на филе, уже без костей, с кожей только. И посолил их отдельно филе. А более мелкую рыбку... Ну, там мелкая рыбка была... не знаю, сантиметров 15 тоже. Я снял только голову и выпотрошил, и тушки обезглавленные засолил отдельно в вакуумных пакетах, ну, как положено. И вот я уже тут сделал себе бутерброд с филе. Филе у меня солилось несколько часов всего. Я люблю со сладким чаем, да, съесть бутерброд. И я получил огромное удовольствие. Так что, Дмитрий, вы, у вас уже на следующий раз, Дмитрий, на следующую нашу программу, есть уже вопрос. Вы тогда звоните в следующий раз в воскресенье и говорите: расскажи мне, дядя Лазерсон, как правильно солить селедку.
346-30-61, номер телефона плюс 7-921-982-86-56, это WhatsApp. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
Меня зовут Галина Ивановна. Сначала позвольте поздравить вас с праздником. Потом спасибо. Поблагодарить за наслаждение вашим гениальным тандемом.
Мерси, ну, спасибо.
И одиночными выступлениями. У меня совет Дмитрию, чтобы он не бежал, не покупал мороженицу, ну, сберег деньги там в бюджете. Делать мороженое из сливок и сгущенного молока. Обычным миксером, который есть в любой квартире, в любой, на любой кухне. Вот. Но нужно терпение иметь, перемешивать эту смесь. Ну, пинта сливок и банка сгущенки идет сюда. И перемешивать регулярно, вынимая из морозилки, чтобы не было комков при замерзании. А второй совет у меня по поводу лимонного пирога, который был 10 апреля. Спрашивали, есть? Существует? Да, существует. И я 15 лет пеку. Не знаю, правда, таким ли пирогом кормили Толстого, но мои гости с удовольствием едят лимонный пирог с маком. Существует в природе и рецепт. Абсолютно безотходные. Туда идет и цедра лимона, и выжатый сок лимона. Короче, безотходный рецепт лимонного пирога. Спасибо вам большое
спасибо.
Еще раз.
Я давно не слышал словосочетание «пинта сливок». Мне кажется, емкость, объем пинты с другими жидкостями как-то, ну, чаще, да, да, употребляется. 346-30-61 – это номер нашего телефона. Но мы пока что перейдем к первому из наших конкурсов, конкурсу литературно-кулинарному.
Вкусная цитата.
Ну, как всегда, мы просим вас назвать произведение, откуда позаимствована та или иная цитата, естественно, автора этого произведения. Вот сегодняшняя цитата. «За едой он поделился с ними тостами со свининой, предложил несколько глотков кофе. Это было их давней традицией, еще из тех времен, когда он пел с оркестром и редко бывал дома. Девочки любили делиться с ним едой в те необычные часы, когда он ел, за послеобеденным завтраком или утренним ужином. Им нравилось есть бифштекс с жареной картошкой в 7 часов утра или жареную свинину с яичницей в обед». Конец цитаты. 346-30-61 – это номер телефона, по которому вы задаете нам вопросы, ну а также участвуете в наших конкурсах. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте любезны. Во-первых, с праздниками, конечно, и с появлением, наконец-то, корюшки. Запах уже в некоторых районах появился. Хочется, чтобы запах появился дома у своих родных. Будьте любезны. Самый элементарный и ваш любимый рецепт маринованной корюшки. Как делать маринад?
Спасибо.
Пожалуйста. Маринады, в общем-то, все маринады, если предполагать, что эти маринады кислые, делаются одинаково. Берется вода, туда добавляется сахар, соль и кислота. Вот это как вы хотите. Очень кисло, не очень кисло. Сахара много, мало. Вас должен устраивать кисло-сладкий вкус. Потому что у всех понятия о кисло-сладком вкусе разные. Единственное, что я здесь вам могу сказать, чтобы скорректировать ваше ощущение, что поскольку маринады надо бы варить, ну, чтобы он был такой более-менее не стерильный, а все-таки обеззараженный, то надо пробовать маринад, пока он еще горячий. И вот что касается кислоты, вам горячий маринад должен показаться кислее, чем бы вы хотели. Потому что маринад при остывании становится по ощущениям менее кислым. Маринады, я вам назвал сейчас основные такие глобальные вкусы маринадов. Солено, сладко и кисло. Все остальное туда добавляется по вашему желанию. Я имею в виду специи какие-то. Черный перец, душистый перец, гвоздика, корица. Не знаю, там какие, можжевельник, может быть, и травки какие-нибудь сухие, может быть, какой-нибудь жгучий перчик, лаврушка. Да, это уже зависит от того, что вы любите. Поэтому вы взяли воду, нагреваете ее до кипения, добавляете в нее соль, сахар и кислоту, добавляете в нее любимые специи, поварите это буквально минуту, а потом дайте этому маринаду остыть. Если предполагается, что вы заливаете этим маринадом какую-то еду, ну, какое-то будущее блюдо, которое надо заливать холодным, потому что есть такие блюда, когда объект нужно заливать горячим маринадом.
А что касается корюшки?
Что касается корюшки, то я люблю еще горячую корюшку залить уже не горячим маринадом. Он должен быть теплым, вот по моему опыту.
Горячая она, потому что мы ее обжарили.
Да, и там, не дай бог.
Обваливаешь в муке вот для маринования.
Я люблю это делать, да.
Морковка, лук.
Это по желанию. Я не сторонник добавлять морковку, лук именно сюда. Понимаете, корюшка, особенно если она крупная, то все равно при ее употреблении надо убирать косточки, так сказать, вручную, хребет, во всяком случае, там, голову, да? Вот. И когда ты должен возиться с рыбой, то здесь неуместно рядом иметь лук и морковку, которые вкусны. А вот когда ты делаешь маринад, рыбу под маринадом, это уже другая концепция для другой рыбы, где только рыбное филе, не надо делать никаких телодвижений, которые касались бы удаления костей. Вот здесь уже удобно есть такую рыбу под маринадом и с морковкой, и с луком. Да, вот поэтому я в корюшку не добавляю никакие овощи. Я считаю, что это лишнее. Равно как и, кстати, в миногу маринованную. Потому что маринование корюшки и миноги, кстати говоря, это, по сути, одинаковые вещи, одинаковые подходы у меня к маринованию этих двух, так сказать, да, ну, много не рыба, наверное, да, двух объектов, которые водятся в воде.
А может, и рыба, кстати?
Ну, пусть наши слушатели поправят кого-то из нас.
Да. Ну что ж, тогда мы послушаем первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса.
Пальто. Кошки часто ходят. найдешь. И кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют домино и шашки.
Был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Да, похоже, что миног — это что-то такое отдельное. Так, 346-30-61. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Галина, слушаем. Поздравляю вас с праздником.
Спасибо, вас также.
И такой вопрос. Я купил лосось, хочу его посолить. Кусок кило 200. Смешала соль и сахар. 2:1. Посыпала солью, завернула в салфетку, прижала тарелкой. Что я не так сделала?
А вы уже попробовали и результатом не очень довольны?
Нет, я только вчера это сделала.
Так лосось в каком виде? Прям в целом?
Нет. У меня кусок, серединка, прямо, ну вот это
но
самое.
Кость внутри этого куска есть?
Вытащила, кости вытащила. Хребет вытащила.
Следовательно, вы разрезали этот кусок лосося на 2 куска.
Да.
На 2 филе.
Да.
А ну вот, я должен был это уточнить. Вы с обеих сторон посыпали рыбу, и со стороны кожи, и со стороны мякоти?
Нет, только в середине. Со стороны кожи не посыпала.
А вы эти 2 куска сложили потом опять друг на друга?
Да.
И прижали сверху?
Тарелка.
Да.
Тарелка. Нет, в принципе, ничего тут преступного не вижу в том, что вы сделали.
2:1 можно, не слишком?
2:1, да, может быть, слишком сладко будет. Оно надо ближе к 3:1 делать. Вы можете сейчас взять чуточку соли еще сыпануть туда, на мякоть, и все-таки на кожу сыпануть. То есть надо, чтобы рыба лежала своей кожей на соли немножко, понимаете? Поэтому вы сейчас приподнимите просто эту конструкцию. Насыпьте соли вниз лоточка, положите нижний кусок с верхним куском, которые встык идут, да, своей мякотью, и сверху опять по коже присыпьте солью, и можете еще внутреннюю мякоть тоже присыпать солью, немножко увеличите количество соли. Ну, это слишком просто, я удивился, вы могли бы немножко все-таки укропа туда нашинковать, в эту сахаро, так сказать, солевую смесь. Вы могли бы положить туда, может быть, немножко белого перца, такого расколотого, дробленого белого, очень хорошо. Может быть, перца розе положить туда, в эту посолочную смесь, чтобы дать немножко вкус. Можно было чуть-чуть капнуть коньяку в посолочную смесь, чтобы, допустим, когда вы смешиваете соль с сахаром, можно чуть-чуть капнуть коньяку, чтобы получился эффект мокрого песка. И вот этим мокрым песком в виде, значит, смеси соли и сахара уже закрывать рыбу. В конце концов, можно немножко водки плеснуть в эту смесь. Вот. Но будет лучше и вкуснее. То есть у вас будет нормально, но не будет ничего такого интересного во вкусе. Вы можете смело еще сегодня скорректировать, так сказать. Ничего страшного вы не сделали. Нормально все.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Будьте добры, у меня такой вопрос. Я купила морского окуня сегодня, стала его разделывать. И вы знаете, какой-то неестественно розовый цвет.
Я никак не могла понять. Вот чешуя, все...
Так он же всегда розовый вроде бы, морской окунь.
Нет, это да. А это неестественно. Яркое, такой ярко-розовый цвет. Я думаю, может быть, в марганцовке было выложено.
Я не знаю. Все может быть.
А марганцовка зачем здесь нужна? Как консервант, что ли? Или для придания, как раз придания этого цвета?
Ну, бывает, что, как мы с тобой говорим, если рыба задумалась уже, то... Вот это касается, кстати, во многом рыбы. Ну, рыба на самом деле скоропортящийся продукт. А рыба даже в этом смысле более скоропортящийся продукт, чем мясо, кстати говоря. Вот. И поэтому продавцы бывают, когда рыба уже задумалась, они бывают начинают ее вымачивать в растворах, которые дезинфицируют в некотором роде и убивают бактерии и уводят запахи неприятные. Это может быть и горчица, там раствор горчицы, взвесь горчицы. Это может быть что-то типа формалина. Это может быть марганцовка, например. То есть такие дезинфекторы. Водкой просто дорого очень протирать рыбу такую. Просто очень дорого. Можно было и водкой, конечно, протирать. Вот. Поэтому все может быть. Я тоже, допустим, могу по внешнему виду не понять, что рыба была подвергалась такой обработке. Вот, а это можно понять уже, может быть, потом.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые кулинары. Меня зовут Таисия Андреевна. Хорошо. Очень прошу Илью назвать рецепт посола сельди. Спасибо.
Спасибо.
Ну, вы знаете, селедка... Я вообще этот вопрос для Дмитрия,
приберег.
Я ему подарил этот вопрос, можно сказать, да. Вот, но раз вы вас это не сдержало, что, так сказать, отобрать вопрос у слушателя, ну, значит, тогда я расскажу вам.
Дмитрий, так что думайте над другим вопросом.
Не слушайте. Дмитрий, выключите на 2 минуты радио, и вы тогда будете иметь право тоже задать мне этот вопрос в следующий раз. Нам нужно сделать посолочный тузлук, то есть посолочную жидкость, потому что мой рецепт связан с использованием раствора соли, а не сухой соли. Литр воды, 150 соли, 50 сахара. То есть литр воды закипятить, растворить там 150 и 50, и положить туда для кипения еще в 1-2 минуты кипения, допустим, палочку корицы я люблю положить, душистый перец положить. Ну, вы сами понимаете, сколько. Черный перец положить и лаврушечку положить. Все это кипятить 2 минутки. Потом этому тузлуку дать остыть. Я даже не запариваюсь. Я прям замороженную селедку заливаю этим.
А она потрошенная уже?
Нет. Надо, чтобы потроха оставались в селедке. Там возникает определенная ферментация. Вот. И, то есть холодным тузлуком залили селедку, закрыли контейнер. Можно чуть-чуть блюдечком прижать, чтобы селедка была погружена. Она же пытается всплывать. Поэтому, допустим, я залил в контейнере селедочку. Чтобы селедка помещалась в контейнер, если он короткий, я могу немножко хвосты пообрезать, чтобы лучше было. Да? И потом, когда я залил, я могу блюдце положить сверху, чтобы оно надавило на селедку, чтобы она полностью погрузилась в рассол. И на 5 дней в холодильник. 4-5 дней. И забыл. Только дату подписать, чтобы не запутаться. И все, она готова.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Сергей Васильевич на связи.
Прошу вас.
Ну вот скажите, такой Дмитрий не спрашивал вас, как сделать халву в домашних условиях?
Нет, да, по-моему, спрашивал уже.
Спрашивал, ой, ёлки, я ж не каждый день слушаю. А не могли бы вы вкратце повторить?
Халву какую?
Кос-халву.
А?
Кос-халву.
А что такое кос-халва?
А не знаю, в магазине просто.
Я тоже не знаю.
Очень вкусно.
Так вы вы в магазине тогда посмотрите на
понял
ее состав.
Вас, понял, да.
На ее состав, потому что я не знаю, что такое кос-халва.
Но, в принципе, халву можно сделать?
Да нет, конечно.
Ну, вот и ответ на вопрос. Ну что ж, давайте-ка мы послушаем второй музыкальный фрагмент.
Dicen que por las noches no más el Eva en puro llorar. Dicen que no comía, no más el Eva en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Gemía. Ay, 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 ay. Cantaba de pasión mortal. Moría.
Второй фрагмент музыкально-кулинарного конкурса прозвучал. Я напоминаю, что мы еще не услышали ответ на вопрос конкурса «Вкусная цитата», но время еще есть. 346-30-61 номер телефона, WhatsApp, напомню, плюс 7-921-982-86-56. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, прошу.
Подскажите, пожалуйста, иногда отварная или тушеная свекла у меня горчат. Почему так и как этого избежать?
Спасибо.
Ну, вы говорите «иногда». Значит, это бывает редко, не всегда. И я предполагаю, что вы всегда с этой свеклой обращаетесь одинаково. Если варите, то варите всегда одинаково. Если сушите, то сушите всегда одинаково, одно время, в каком-то одинаковом, одном и том же устройстве. Поэтому горчинка свеклы, она зависит от самой свеклы, которую по внешнему виду при покупке свеклы определить невозможно. Вот поэтому я не знаю, как этого избежать.
Подскажите, пожалуйста, как из стручка мадагаскарской ванили приготовить ванильный экстракт?
Ну, понимаете, экстракты, да, это такие вещи, где главный компонент содержится в концентрированном виде. И экстракт – это всегда, сказать, переход вот, ароматических веществ чего-то или каких-то вкусовых веществ в раствор, в то вещество, которое может вынимать ароматы. Поэтому экстракты часто делаются на органических растворителях. То есть это вещества, которые могут в себе растворять другую органику, потому что вкусы и ароматы – это эфиры часто, которые хорошо растворяются в органических растворителях. Из доступных нам органических растворителей у нас есть что? У нас есть алкоголь. Это хороший органический растворитель. Водка, либо спирт. Ну, либо какие-то производные этих напитков. У нас есть растительное масло. Это хороший органический растворитель. Вот. Ну, что у нас еще есть? У нас есть уксус. Это тоже хороший органический растворитель.
Ванильный уксус, это, наверное,
нет,
еще...
я просто рассказываю о том, что... Поэтому в данном случае в растительном масле не совсем будет корректно, да, так сказать... дать возможность ванили мадагаскарской туда уйти. Поэтому у нас остается алкоголь. А здесь все просто. Нужно этот стручок как-нибудь измельчить хорошенько, чтобы тогда экстрагируемость веществ и ароматов из ванили будет лучше. Это очевидная вещь. И положить это все в водку.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Будьте любезны, Илья, извините за не совсем умный, может быть, вопрос. Я хочу из печенья сделать сладкую колбасу. Подскажите, пожалуйста, что мне надо туда еще добавить?
Ну, печенье ведь сыпется, верно?
Да.
Надо его склеить, верно?
Да.
Чтобы колбасу скатать. А какие пищевые клеи вы знаете?
Ну, я думаю, сгущенное молоко.
Сгущенное молоко. И, кстати, сливочное масло дает такую полнотелость и структуру. Поэтому вы измельчаете печенье, не знаю, в мясорубке, может быть, в кухонном процессоре, и добавьте туда понемножку, добавляйте туда сгущенку. Хотите, кстати, вареную, она гуще, да, чем не вареная сгущенка. Размягченное сливочное масло. Добавляйте до тех пор, хотите, чтобы это было коричневым, добавляйте туда какао тогда. До тех пор добавляете и начинаете перемешивать, когда вот эта масса станет пластичной, но еще будет способна сохранять свою форму. Все, потом вы это скатали, потому что она пластичная, в колбаску, завернули, допустим, в пищевую пленку и положили в холодильник. Вот видите, для чего нужно сливочное масло? Сливочное масло, когда оно остывает, оно кристаллизуется, становится очень плотным. Поэтому вы взяли размягченное масло, а потом уже в колбасе оно станет уплотняться на холоде, и тогда колбаса будет приобретать вот эту вот характерную консистенцию вот такого изделия колбасы, я имею в виду кондитерской сладкой колбасы. Вот почему нельзя ограничиваться только сгущенкой, я считаю, что обязательно нужно положить и размягченное сливочное масло.
А вот что тебе пишут по поводу халвы. Халва – это очень мелко протертые семена или орехи. Думаю, Илья это хорошо знает.
Это кто у нас там такой умник?
А вот как-то я не вижу подписи.
А, ну, я тогда вежливо отвечу без имени, не адресно. Понимаете, в чем дело? Халва, ну, это вообще считается продукт пищевой промышленности. Все-таки, да, это все-таки пищевка. Вот упомянутая сегодня кос-халва – это продукт пищевой промышленности, в магазине продается. И у меня есть еще высшее образование пищевика. И я изучал халву хорошо. И могу вам сказать, что халва, вот такая, как мы привыкли в магазине покупать, содержит одно уникальное вещество, которое делает, как я в этом убежден, халву халвой. Дело в том, что если мы раздробим семена, то вы, например, должны знать, что многие семена содержат в себе масло. И если я раздроблю, как вы говорите, мелко раздробленные семена, например, кунжут, получится кунжутная паста, потому что из раздробленного кунжута потечет масло. Если я раздроблю семечки подсолнечные, мелко, это будет каша, потому что из семечек начнет вытекать масло. Поэтому вы уже здесь ошибаетесь. Следующий момент. То есть халва, предпосылка халвы, это когда раздробили семечки, что-то там еще, а потом отжали масло. Вот почему халва, кстати, подсолнечная, если ее вспомнить, является побочным продуктом изготовления подсолнечного масла, жмых. Это с учетом того, если семечки очистить, конечно. Потому что часто масло из семечек давят неочищенных, между прочим. Но в этом нет смысла их очищать. Вот. Тогда вот этот жмых, из которого уже отжато масло, нужно этому жмыху все равно дать консистенцию, дать структуру. И вот здесь, на этом этапе, в этот жмых добавляется... Есть натуральные вещества из растительного сырья. Так называемые... Ну, по сути, это пенообразователь. И вот этот жмых с пенообразователем взбивают. И потом это все немножко застывает, остывает, фиксируется. Получается вот эта вот уникальная консистенция халвы. Вот. Это касается и кунжутной халвы, тахинная так называемая халва из кунжута. Это касается халвы из семечек подсолнечника, например. Ну, еще можно арахисовую халву сделать. Да? Вот, поэтому... Ну, еще раз замечу вам, что вы слишком просто подходите к формулировке того, что такое есть халва.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю
вас. И с праздниками вас.
Спасибо вас.
Спасибо вам за передачу.
Спасибо.
Меня зовут Любовь Николаевна. У меня вот такой вопрос. Ну, вот я прослушала, что одна ваша слушательница сказала, что она пироги печет с лимонной начинкой. А я вот ела пирог, и вот эта вся лимонная начинка, во-первых, это было пропущено через мясорубку вместе с и кожурой, и совсем там невозможно было жевать эту кожуру. Вот. И потом она вся вытекала. Вот как правильно сделать лимонную начинку, чтобы она не была жидкой, и чтобы не была там все-таки вот эта кожура, то есть надо, видимо, цедру, да, как-то сделать.
А вы готовы
это
послушать?
Первый вопрос.
Да.
И второй вопрос про рис. Вы рассказывали про любые там каши. А вот как сделать, чтобы была рисинка к рисинке, и чтобы вот плов тоже был такой, как правильно плов, а не просто кашей. Вот спасибо вам большое.
Так вы готовы послушать лимонный пирог без цедры?
Да.
Да?
Но цедра как вариант тоже ведь не исключается.
Ну да, нет. Очень часто лимонный пирог, это называется, кстати говоря, по кулинарному лимонный тарт. Вот не торт, а тарт. Это значит открытый пирог. Потому что, нет, лимонный пирог можно сделать и закрытым, конечно. Но, понимаете, лимонная начинка, когда лимон измельчается целиком, с цедрой, собственно. Ну, разве что, кстати говоря, косточки туда могут попадать. Поэтому лучше лимон разрезать на куски, ну, с кожей вместе, и выдавить косточки, которые вы видите, потому что они дают горечь. А потом, действительно, весь этот лимон целиком измельчается, например, в мясорубке. Но для того, чтобы цедра была помягче в начинке, эту всю массу потом можно немножко подварить и загустить ее крахмалом. Вот тогда загущение крахмалом всегда стабилизирует начинки. Тогда она не течет. Более того, когда начинка выкладывается на пирог, который вместе с начинкой будет еще печься, тогда еще само тесто, перед тем, как выложить на него начинку, можно посыпать крахмалом тоже. Такую сделать тонкую подушечку из крахмала, тогда, если сок потечет вниз, крахмал его в себя заберет. Ну, чуть-чуть присыпать вот так, знаете, да. Вот. А если у пирога есть верх, все-таки верхний слой теста, то сначала начинку положили на подушечку из крахмала, верхушечку, несмотря на то, что крахмал есть внутри начинки, верхушечку тоже посыпали крахмалом и наложили второй пласт теста. Но я вам лучше сейчас расскажу концепцию лимонного тарта, открытого пирога, где делается так называемый лимонный курд, является начинка. Это когда вы на водяной бане смешиваете яйца, сливочное масло, сахар, лимонный сок только и лимонную цедру. И за счет того, что на водяная баня греет, сливочное масло плавится, яйца перемешиваются и дают загустение, и лимонный сок дает вкус. Получается такой крем лимонный. Он называется вот лимонный курд. И потом, когда этот крем остывает за счет сливочного масла, которое там есть, он приобретает достаточно плотную консистенцию. И вот если вы потом отпекаете из песочного теста болванку, такую, знаете, в форме с бортиками, отпекаете корж с бортиками, туда помещаете этот курд, все вместе ставите в холодильник, и у вас получается шикарный лимонный тарт. Все от него, так сказать, просто в восторге находятся. Вот. Там уже нет цедры, вы говорите, что вам жестко. Ну, вот, значит, вам жестко. Значит, вот вы можете воспользоваться концепцией лимонного курда.
Рисинка к рисинке.
Ну, вы знаете, рисинка к рисинке – это всего лишь правильное соотношение жидкости и риса. Нужно так варить рис, в плове или не в плове, чтобы рис впитал в себя всю жидкость и при этом сварился. Вот и все. Поэтому здесь вам нужно просто чувствовать это. А примерное, так сказать, соотношение риса и воды, когда рис промыт, он лежит в кастрюльке, чтобы сварить просто рис, да? Его нужно залить водой так, чтобы высота воды была где-то на, не знаю, миллиметров на 8-1 сантиметр выше. Быстрое закипание, ну, там присолить, если хотите, быстрое закипание, перемешать, чтобы рис не приварился ко дну кастрюли, а потом под крышкой, допустим, на 30% мощности вашей конфорки, под крышкой довести его до готовности. Через 15 минут практически любой рис будет готов.
Слушаем следующий музыкальный фрагмент. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice.
Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. We grew up together, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye.
Третий предпоследний фрагмент музыкального конкурса прозвучал. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вера Николаевна.
Слушаем вас, Вера Николаевна.
Хочу рассказать, как я готовлю курюшку. Но не жареную, жареной мне нельзя, а вареную.
Так.
Отвариваю курюшку. Много корюшки. После того, как она сварилась, я ее, саму корюшку, выкладываю в посудину. Тем временем беру два яйца, желтка, растираю их с небольшим количеством сахарного песка и аккуратненько лью в желток горячий, именно горячий бульон от корюшки при помешивании. Затем ставлю этот бульон на огонь. И нужно прогреть так, чтобы ни в коем случае нельзя доводить до кипения, иначе яйцо свернется. Оно, жидкость становится белого цвета. Эту жидкость добавляю в нее по вкусу уксус, если надо, еще сахар. И этой жидкостью заливаю
корюшку.
Заливаю корюшку.
Так, и все готово.
И самое остыло, убираю в холодильник. На следующий день можно есть.
Спасибо большое. Мне кажется, это старый очень рецепт, потому что мне попадалось вот в великосветских обедах у Лотмана и Погосян в меню корюшка жареная и разварная.
Это очень интересный подход, я должен сказать. Да, это очень интересный подход создания вот такого кислого яичного, да, желткового маринада для корюшки. Действительно, он бережный. Да, для тех, кому нельзя жареного, это хорошо. Но я должен сказать, что я бы и жареную корюшку залил таким маринадом, но тут вопрос в том, что от жареной корюшки тогда нет бульона. Но я думаю, что здесь можно обойтись и без бульона, и налить просто воду. Ну, нагревать уже желтки растертые, сахар с добавлением воды, чтобы они там начали фиксироваться и дали загустение вот это. Это, кстати, такой бережный жидкий майонез получается. Хорошо, что без растительного масла, понимаете, когда. Это очень забавная, кстати говоря, концепция. Я обязательно воспроизведу это. Я уверен, что... Я просто уверен, что это будет очень интересная история с корюшкой.
Слушаем последний музыкальный фрагмент.
На моем уютном столике танцуют рожицы, смешные полики. Эти рожицы росточком с гномиков, но эти гномики такие комики. И я запоминаю музыку, мне тоже хочется быть малюсеньким, чтоб хватило места в столике моей малюсенькой мечте. За
за окном.
Это был последний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Немного нам осталось времени быть в эфире, но посмотрим, будет ли победитель хотя бы в одном из наших конкурсов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
здравствуйте.
Вас. Слушаем вас.
Это Марина.
Марина, прошу вас.
Заинтересовал с праздником.
Спасибо вас также, Марин.
Значит, заинтересовал очень вот этот лимонный крем. И скажите, пожалуйста, вот хотя бы примерно пропорции, чего и сколько вешать в граммах. И возможно ли, допустим, не сок лимона, а вот меня никогда кожура не смущала, вот в этот лимонный крем лимон смолоть вот вместе с кожицей. И если, вот, например, два небольших лимончика, сколько яиц, масла и сахара?
Спасибо.
Не-не, вы идею смолоть лимон оставьте. Это должен быть сок. Вы попробуйте сделать так, и вы не пожалеете. Я по памяти сейчас попробую воспроизвести эту штуку. Я часто делаю такой лимонный курт. Кстати говоря, этот лимонный крем можно есть просто так, как десерт, когда он застыл. В такие в креманочки налить его, и все. Я, бывает, еще меренгу поверху выпускаю, горелкой прохожусь по меренге. Получается такой двуслойный десерт. Кислый низ и сладкий верх очень, да? Ну, хотя сахар там и там есть. Смотрите, примерно такие соотношения. Три яйца, где-то 100 грамм сахара, 50 граммов сливочного масла и 80 миллилитров лимонного сока. Может, до 100 миллилитров догнать. 80-100 миллилитров – это где-то 2-2,5 до 3 лимонов сок. 2-3 лимона дают 80 миллилитров сока, чуть больше. Вот это вам цифры.
А уместно ли использовать лимонный сок, который продается в пластмассовых бутылочках?
Нет, конечно, он не ароматный.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Это Сергей Слов Биск.
Так, Сергей, вы правы. Кто пел?
Браво, Иглесиас, Смоки и Кашин.
Вы абсолютно правы. Вы знаете, что такое биск? А сейчас Илья скажет. Спасибо.
Ну, в условиях конкурса не прописано, да, что наш слушатель должен что-то знать. Я просто для общего развития. Ну, биск – это такой отвар из ракообразных, чаще всего из их голов и очисток. Поэтому, когда суп делается на базе такого отвара со сливками, там, да, он тоже называется биск. Когда соус на базе такого отвара делается, он тоже может называться биск. Поэтому биск – это такое уже, может быть, более широкое понятие, чем просто отвар из ракообразных.
Возвращаясь к музыкальному конкурсу, я так и предполагал, что кого-то первый музыкальный фрагмент введет в заблуждение. Да, пела-то, конечно, Жанна Агузарова, но она тогда была солисткой группы «Браво», как потом был Валерий Сюткин, и не только он. Так что «Браво», «Иглесиас», «Смоки», «Кашин». Виктор Викторович уже давно прислал вопрос. Уместно ли приготовление по типу плова в приготовлении добавлять яблоко для сладкой нотки? А если не яблоко, то что?
Ну, знаете, яблоко...
Мне кажется, это несколько странно.
Это неплохая идея, но яблоко часто... Кислит. С точки зрения там вкуса неплохая, но яблоко в плове превратится в кашу. И плов будет казаться тогда липким, не рассыпающимся на ресинке к ресинке. Поэтому для кислинки в плов кладут что-то более плотное, которое не превращается в кашу. Это, допустим, айва.
В конкурсе «Вкусная цитата» была цитата из романа Марио Пьюзо «Крестный отец». Илья, у нас есть 20 секунд, чтобы напомнить о планах студии.
Сегодня и 5 мая занятия в студии. Сегодня свинина, 5 мая куриная грудка. Кулинарный интенсив 20 июня по 24 июня. Это еще время есть. Поэтому все вопросы про расписание студии и содержание занятий по телефону 715-14-61.
Спасибо за внимание и до встречи.
Всего доброго.